Глава 6. Проснулся я от какого-то неприятного ощущения. Сразу так и не понять, то ли кожу всю стянуло, то ли кости крутит. Еще и голова такая тяжелая, будто выпил вчера не меньше бутылки, не самой лучшей водки. Полузабытые обрывки жутковатых сновидений нехотя растворялись в еще более неприглядной реальности, и сначала никак не удавалось сообразить. Зверски зудевшая кожа – это еще сон или уже явь? К сожалению, скорее все же второе. Черт. Чего ж так чешется все? Клопы здесь, что ли? Или это меня отходником от вколотой вчера напалмом микстуры накрывать начало? Как бы так не окочуриться, пока до Салавата дойду? Сунув руку под свернутую фуфайку, которая заменяла подушку, я нашарил рукоять спрятанного от греха подальше ножа и немного успокоился. Все, пора подрываться, будить хозяев и валить до торгового угла. Впрочем, будить, похоже, никого не придется. Чего-то мне это звяканье напоминает. Неужели не ложились еще? Усевшись на лежаке, я почесал зудевшую щеку. Насколько сильно, интересно, обнесло уже. И с интересом уставился на взъерошенного маньяка, который ползал по полу и что-то искал. «Пустая, блин!» — пробормотал нашаривший в темноте бутылку парень и с раздражением отшвырнул ее в угол. «Все выжрали, сволочи!» «Болеешь?» — с сочувствием поинтересовался я у начавшего хлебать воду прямо из носика закопченного чайника маньяка. «Сдохну сейчас», — отдышался тот. «Слушай, Лед, как у тебя славы, выручишь?» «На нулях». Встряхнув, расправил я фуфайку и вытащил из-под лежака обрез. «Так, нож, обрез, пистолет. Вроде ничего не забыл». «Вы на опохмелку совсем ничего не оставили, что ли?» «Да у нас тоже с наличкой задница полная», — пожаловался Мэн и легонько пнул мертвецким сном спавшего Кузьму. «Этот вот умник на той неделе все деньги на тотализаторе спустил». «А чего так?» — начал застегивать фуфайку я. «Да на железного все поставил, а арабов его как котенка в первом раунде уделал». «Кто ж против действующего чемпиона ставит?» — усмехнулся я. «Пошли, закроешь за мной». «Да ты железного не видел. Это просто монстр какой-то», — вышел в коридор Альбинос. «До этого одни нокауты. Он Магометова за 2 раунда сделал». «Не повезло, значит». Я вышел из подвала и понюхал заметно посвежевший за ночь воздух. «Бывайте. Заходи, если что». А на улице действительно похолодало. Холодный воздух сразу обжег ноздри, а мороз попытался забраться под фуфайку. «Еще и ветрюга, мама дорогая!» «Шапку вязаную, на что теплую насквозь продувает!» «Как бы так себе не обморозить чего?» Укрыв нижнюю половину лица шарфом, я опустил шапочку по самые брови и дворами направился к северной окраине. «Чего ж так холодно сегодня? Аж всего проморозило!» «Не приболел ли я?» «Вот уж не кстати. И на улице не сказать, чтобы темно!» За ночь успело проясниться, но как-то больно пакостно. Вроде и солнце небосвод на востоке подсвечивает, а сумерки, как поздним вечером. Оба-на! Присмотревшись, я заметил, что небо на севере куда темнее, чем ему полагается быть в это время суток. И тени на верхних этажах, оставшиеся за спиной 9-этажки, слишком черны даже для самого раннего утра. К тому же начало казаться, будто они живут своей жизнью и нисколько не боятся лучей всходившего на востоке светила. Осторожно выглянув из-за угла дома, я тут же зажмурился и спрятался обратно. Черт, 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 ну это ж надо! Луч уколовшего глаза лазурного солнца, едва выглядывавшего из-за крыш, пронзил меня насквозь и обдал стужей. Блин, аж поплохело. Еще и от висевшего в чехле на поясе ритуального ножа по всему телу начала медленно растекаться стылая ломота. Ну уж нет. Мы так не договаривались. Я попытался вновь взять под контроль обжигавший холодом даже сквозь одежду клинок. Давать слабину сейчас никак нельзя. Теперь-то прекрасно известно, какую цену придется заплатить за подобную беспечность. Тот... Самый первый владелец ножа тоже поди думал, что бога за бороду держит. Что самый умный, раз так замечательно всех обдурил. И как оно в итоге для него обернулось? Нашелся еще более хитрожопый товарищ. Да и нож в итоге вовсе не безвольной железякой себя проявил. А мне очень уж неохота от стылой лихоманки снова загибаться. Собрав всю свою волю в кулак, я несколько раз глубоко вздохнул и принялся отсекать протянувшиеся от ножа щупальца стужи. Внутренняя энергия наотрез отказывалась повиноваться, но кое-как все же удалось добиться более-менее приемлемого результата, заблокировав выползавшие из ритуального клинка силовые нити. «Понимаю, что тебе тоже холодно, но давай за мой счет свои проблемы решать не будем, лады? Лучше кого-нибудь зарежем». «Нет, не первого встречного. Кто-нибудь обязательно сам нарвется». «Со мной не соскучишься, ты уж поверь на слово». Кое-как успокоив сбившееся дыхание, я откашлялся и, уставившись себе под ноги, вышел из-за угла прямо под лучи лазурного солнца. Тут смотрю, на улице никого. Но какой дурак в здравом уме в такой день из дома выползет? Если уж совсем выбора нет. А вот, кстати, дружинники-то люди подневольные. И злые сегодня, как черти. Перебежав на другую сторону улицы, тут от лазурного солнца меня еще прикрывали стены домов, я заспешил к торговому углу. Чую, надолго сил не хватит, вот-вот скопычусь. Ведь еще до общаги как-то возвращаться. Ну, будем надеяться, супермагистр свое дело сделает. Главное, чтобы Салават на месте оказался. Пытаясь не смотреть на освещенную лазурным солнцем дорогу, а там было куда темнее, чем в самых глухих подворотнях, я шел по тротуару у стен домов и отводил взгляд от пятачков, где лучи нашего родного желтого карлика встречались с лучами холодного пришельца из чужого мира. Не могу сказать, будто там творилось нечто невообразимое, но опасавшимся за свой рассудок людям подобное зрелище вряд ли пришлось бы по душе. Слишком уж вольготно вели себя такие незыблемые, казалось бы, понятия, как «длина», «высота» и прочие расстояния. Про цвета вовсе молчу. То дорога шириной в километр покажется, то фонарный столб мало того, что серебром засветится, так еще и на манер кобры изогнется. Да уж, человеку со слабыми нервами сегодня из дома носа лучше не высовывать. Перебегая через перекресток, я сощурился и слишком поздно заметил загнанный в тень трехэтажного особняка с вывеской «Нафи-яфи компания УАЗик», дверцы которого при моем появлении тут же распахнулись. Выскочивший из машины дружинник пронзительно засвистел, а от дома на тротуар шагнул толстый мужик в дутой балоневой куртке. «И режьте меня заживо, если это не гимназист». «Иду я, иду, чего свистеть?» Я медленно направился к ним, обливаясь холодным потом. «А ну как обыскивать станут? Сколько их там в машине?» «Трое?» «Хреново». «Быстрее!» — рявкнул бородатый младший сержант. «Иду!» — пробурчал я себе под нос, в срочном порядке ослабляя колдовскую защиту и вновь выпадая в колючие магические поля. «Нет, так дело не пойдет. Давайте-ка только щелочку оставлю. Если гимназист решит ауру просканировать, ему и этого хватит». «Ауру. Вот ведь засада». «Бегом!» — хлопнул дубинкой по валенку дружинник. «Бегу!» — откликнулся я, но шаг не ускорил. «Не до того мне, тут бы внутреннюю энергетику в порядок привести и постараться магическое излучение ножа спрятать». «Чего по улице шляешься?» — грозно поинтересовался дружинник, коллеги которого и не подумали вылезать из УАЗика. «Чрезвычайное положение в форте». «К целителю иду», — уставился я на носки своих ботинок, чувствуя, как от зашедшего сбоку колдуна потянулись едва заметные ростки сканирующих чар. «Глухой! Сказано же! Чрезвычайное положение!» — заорал младший сержант. «К целителю иду», — не поднимая взгляда от земли, повторил я. «Зачем?» — служивый оглянулся на презрительно скривившегося колдуна, который так и не смог обнаружить в моей ауре ничего подозрительного и вновь спрятался от лазурного солнца в тени дома. «Подлечиться!» — не стал оригинальничать я. «Вали отсюда, пьянь!» — замахнулся дубинкой дружинник. «Бегом!» Втянув голову в плечи, я заспешил от УАЗика, из которого донесся взрыв обидного хохота. «Смейтесь, смейтесь. С меня не убудет. Вам еще повезло, что этот дурик обыск по всем правилам не учинил. Тогда бы уже не до смеха было. Хоть и мне, пожалуй, тоже». Прикрывая глаза ладонью от нестерпимо пронзительного света лазурного солнца, я добрался до торгового угла, где не оказалось не только непременных дружинников, но и охранников. Да и добрая половина лавок до сих пор не открылась. И уже, видимо, не откроется. Но да и фиг с ними, главное, чтобы Салават на месте оказался. На мое счастье, лекарь халтурничать не стал и заявился в свое заведение с самого ранья. Оно и понятно. Не думаю, что в городской клинике ему большие деньги платят, а кушать каждый день хочется. Вот и приходится как-то крутиться. «Чем могу быть полезен?» — с кислой миной оглядел меня Салават, широколицый башкир средних лет. Не вдохновил его, значит, мой внешний вид. «У колодца», — показал я ему ампулу с супермагистром. «Деньги вперед!» — ничуть не удивился просьбе Салават. Такое впечатление, что к нему по такому поводу каждый день заходят. «Сколько?» Разувшись, я снял фуфайку и убрал ее на вешалку, нисколько не стесняясь выпиравшей из-под свитера пистолетной кобуры на поясе. Салават — товарищ проверенный и бывалый. Знает, что некоторые вещи лучше не замечать. «Червонец». «Держи», — сунул я лекарю полуимпериал и ампулу. Выкрашенные бледно-розовой краской стены здорово давили на нервы, и хотелось уже скорее улечься на кушетку и закрыть глаза. «И давай не будем торговаться, все равно с собой больше нет». «Раздевайся по пояс и ложись», — спрятал деньги в карман, понявший, что спорить бесполезно, лекарь, и отпер стоявший в углу стеклянный шкаф. «Хрен с тобой, можешь просто свитер задрать». Я так и сделал. Задрал одежку, заголяя поясницу, и уткнулся лицом в белую простыню кушетки. «Все, теперь от меня уже ничего не зависит. Или пан, или пропал». Главное, чтобы Салават что-нибудь другое не вколол, хотя, думаю, у него наглости не хватит. Его ж только репутация по большому счету и кормит. «Сейчас будет немного больно», — предупредил целитель, протирая смоченной медицинским спиртом ваткой спину. «Советую что-нибудь закусить». Но больно не было. Только уколола холодом игла. На мгновение в глазах потемнело. Упершаяся в кушетку кобура врезалась в бедро, а накатившая слабость сразу же сменилась медленно затихавшим шумом в голове. «Ты нормально?» — наклонился надо мной непонятно когда успевший закурить Салават. «А что, не похоже?» Я оправил свитер и слез с кушетки на пол, холодный кафель которого неприятно заморозил ступни. 10 минут в отрубе был», — жадно затянулся целитель и выкинул докуренную до фильтра сигарету в мусорное ведро. «Первый раз в моей практике такое». «Ерунда, задремал, наверное», — усмехнулся я, шагнул к вешалке, и тут меня накрыло второй раз. Вместо позвоночника в спину будто вколотили раскаленный штырь, и от его жара кожа немедленно начала гореть огнем. Перед глазами вспыхнул хоровод звезд, а в голове стало пусто-пусто. И в этой пустоте начал нарастать тонкий, сводящий с ума свист. Все это весьма напоминало обычный магический откат, но когда попытался взять ситуацию под контроль, искривленное вокруг меня пространство вдруг обрело независимость, распрямилось и пронзило тело бесчисленными холодными лезвиями. Бесплотные струны вонзились со всех сторон, и только разгоревшееся в правом предплечье пламя смогло немного ослабить накатившую волну стужи. «Задремал, говоришь?» — язвительно поинтересовался Салават, ливший мне на лысину из графина тонкую струйку воды. «Будь добр, выползи на крыльцо. Сдохни там, а?» «А как же клятва гиппопотама?» — поднялся я на четвереньки с холодного пола. «Такое впечатление, не только голова, но и весь из стекла сделан. Толкни сейчас, закричи громко, и тут же на отдельные кристаллики различусь». И вслед за мной невероятной прозрачностью наполнился и окружающий мир. Все стало до нельзя ясно и понятно. Потоки колдовской энергии скрученными жгутами проявились на подложке мироздания, и начало казаться, что получилось найти ответы на давно уже мучившие вопросы. Но тут наваждение схлынуло, не оставив после себя даже жалкого подобия всеведения. «Ну так как? До крыльца доползешь?» «Хрена с два». Я закусил губу и поднялся сначала на одно колено, а потом и на ноги. Пошатываясь, подошел к вешалке, надел фуфайку, шапку и, не обращая внимания на горевшее огнем лицо, вышел на улицу. Прикоснулся онемевшими пальцами к щекам и понял, что опухоль начала медленно спадать. Вот и здорово. Ну и что дал мне укол супермагистра? Исцеление? Пожалуй. Новые возможности в управлении колдовской энергией? И это тоже. Только вот даже с помощью этих самых новых возможностей и ритуального ножа переход в обычный мир не открыть. Не по сеньке шапка. И значит, все равно придется бежать из форта и пытаться разорвать наложенное хозяином заклятие. Ну, не то чтобы заклятие, но поступил он непорядочно, факт. Лазурное солнце к этому времени уже успело подняться над крышами домов, и от его холодных лучей заломило глаза. Вновь от висевшего на поясе клинка начала растекаться стужа, но на этот раз справиться с ней удалось на удивление легко, будто в другую весовую категорию перешел. Да и поддержание в активном состоянии защитных чар теперь требовало куда меньше усилий, чем когда-либо раньше. Задумавшись, я слишком поздно обратил внимание на вынырнувшего из подворотни хлипкого парнишку в куцей кожаной курточке и лыжной шапке, а в следующий миг он ухватил за рукав и, рванув на себя, ловко поставил подножку. Селенок у задохлика оказалось немерено, и меня, словно пробку из бутылки с шампанским, зашвырнуло в узкий проулок между домами. Перекувыркнувшись через голову, я вновь оказался на ногах и едва успел заметить летевший прямо в лоб кулак, на котором бронзовой полосой сверкнул шипованный кастет. Увернуться при всем желании не получалось, но тут искривленное защитными чарами пространство, повинуясь моей воле, рванулось вперед. От напряжения носом пошла кровь, а волна сгустившегося до каменной твердости воздуха толкнула в грудь подскочившего парня и со всего размаху впечатала его в кирпичную стену. Да так лихо, что послышался хруст костей. Уловив боковым зрением какое-то резкое движение, я присел и тяжелый ботинок с носком, усиленным железной набойкой, прошел над головой. Промахнувшийся парнишка по инерции развернулся, и острое лезвие, выхваченного из-под фуфайки ритуального клинка, легко разрезало толстую кожу куртки, почти на всю длину войдя в спину аккурат посреди вышитой железной проволокой шестерни. Цеховики. Отталкивая от себя захрипевшего задохлика, я по широкой дуге взмахнул высвобожденным из тела ножом. Готов поклясться, проклятый клинок просто жаждал отправить во тьму кого-нибудь еще, но заскочивший в проулок бородатый мужик легко избежал удара, отскочив на безопасное расстояние. Движения цеховика были настолько стремительны, что его силуэт казался размазанным пятном, а дубинка по скорости вращения и вовсе могла поспорить с лопастью вертолета. Качнувшись в сторону, я вскинул в блоке левую руку и принял на нее удар короткой, залитой свинцом дубовой палки. Вспыхнувшая в предплечье боль отозвалась во всем теле и придала резвости еще толком не отошедшему от инъекции супермагистра организму. Не думаю, что по скорости мне удалось сравняться с цеховиком, который сейчас черпал силу из всех ближайших собратьев, но на какое-то мгновение схватка пошла на равных. Новый замах дубинки прошел мимо, а темно-синее лезвие ножа едва не располосовало щеку оскалившемуся цеховику. Следующий ход опять был за ним. И понимая, что разорвать дистанцию уже не успеваю, я вновь подставил подлетевшую в висок палку левое предплечье. И только падая, как подрубленное дерево, на снег осознал, что рука отнялась еще после первого удара дубинкой. «Живой?» Сознание возвращалось медленно и неохотно, а потому смысл слов собравшихся в переулке людей доходил не сразу. «А что ему будет?» — пнул меня кто-то ботинком по ребрам. Больно не было. Тело будто ватное. Ничего не чувствую. Даже холода снега под щекой. «Резкий сволочь! Без форсажа бы не справился!» «Грузите этого гада!» — распорядился кто-то третий. «Сначала его отвезем, потом за трупами вернемся». «Всех же предупреждали!» — ухватил меня за ворот давешний бородач. «Увидите, сами не рыпайтесь!» «Молодежь!» — в тон ему поддакнул собеседник и вдруг пронзительно вскрикнул. И было отчего. Незаметно стекшийся в переулок туман перестал таиться у земли и в один миг окутал вовремя не обративших на него внимания людей. Цеховики умерли мгновенно. Вот еще только по жилам бежала теплая кровь, а уже через миг их сердца превратились в смерзшиеся куски льда. Проморозивший лютой стужей тела, туман рассеялся, оставив после себя замершие в жуткой неподвижности фигуры. Даже не задаваясь вопросом, почему меня миновала чаша сия, я попытался перевернуться на бок, но тут послышался легкий хруст снега под ногами неторопливо приближавшихся людей. Не особо церемонясь, меня подхватили под руки и поволокли куда-то вглубь проулка. Затащили в темный дворик, выходивший, в который окна оказались либо заколочены, либо и вовсе заложены кирпичом, и, прислонив спиной к стене, усадили прямо на снег. Опустившийся на корточки крепкого сложения парень зачерпнул пригоршню снега и принялся растирать мне лицо. Как ни странно, сразу полегчало. Но ненадолго. Встретившись со взглядом совершенно синих глаз, и вовсе едва удалось удержаться от вскрика. «Да что за напасть, синеглазые!» «Не стоит так пугаться!» Заметив передернувшую мое лицо судорогу, посоветовал сидевший на поставленном на попа полимере молодой парень, глаза которого прятались за темными стеклами солнцезащитных очков. Еще и сам весь в черном, как ворон. То ли от контраста, то ли так оно и было на самом деле, но кожа моего собеседника казалась даже белее завалившего двор снега. «Мы хотим всего лишь поговорить».
«Все так говорят, все».
«И если бы мы собирались завладеть вашим имуществом или причинить несовместимые с жизнью повреждения, в организации этой беседы необходимости бы не было». «Имущество?» «Имущество — это да». Я посмотрел на зажатый в руке нож и пришел к выводу, что в словах собеседника есть определенный смысл. Дали бы чем тяжелым по башке и поминай, как звали. Холодная рукоять жарила ладонь иглами стужи, и пришлось убрать клинок в чехол от греха подальше. «Тогда чем обязан?» «Да так, познакомиться решил», — улыбнулся парень, синеглазые спутники которого, оставив нас наедине, разошлись в разные концы двора. «Вживую, так сказать?» «Тогда давайте знакомиться». Я пошевелил пальцами левой рукой и с облегчением понял, что кости не сломаны. Правда, в голове сразу зашумело, но это уже мелочи. «Вот вы, собственно, кто такой?»
«Координатор».
Парень глянул на меня поверх солнцезащитных очков и от пронзительного взгляда темно-синих глаз без малейшего намека на зрачки меня передернуло. «Вас так и зовут? Координатор?» Криво усмехнулся я, пытаясь не выдать своего замешательства. «Можешь звать меня хоть принц Вьюга. Принципиально ничего от этого не изменится», — не обиделся на шутку парень и одернул полу черной кожаной куртки. «Учту», — кивнул я, чувствуя, как через фуфайку от земли и кирпичной стены начинает пробираться холод. «Спасибо, кстати, что с цеховиками помогли». «Будем считать, что мы квиты», — сбил снег с каблука высокого кожаного сапожка координатор. «Я в некотором роде своей карьерой именно тебе обязан».
«Так вы из этих?» — протянул я.
«Знаете, как о вас несущие свет отзываются?»
«Наслышан»,
— поджал губы парень, лицо которого никак не удавалось толком рассмотреть. «Неприметное оно какое-то, отвернешься и забудешь».
«К тому же это он мне парнем кажется, сколько ему лет на самом деле, так сходу и не скажешь». И 20, может быть, и все 40.
«Тебе ли не знать, что агитки обычно имеют мало отношения к реальному положению вещей? И пропаганда несущих свет не исключение».
«Хрен с ними», — просипел я, пытаясь подняться на ноги, но решил, что пока этого делать не стоит. Слишком уж кровь в подбитом виске запульсировала.
«Чего хотели-то?»
«Мы хотим тебя нанять». Внимательно уставился на меня парень и замолчал.
«Да ну?» – здорово удивился я. «И прям деньги заплатите?»
«Обязательно».
«Интересно», – хмыкнул я. «А кто это мы?»
«Если тебе так проще...»
«Стужа», – нисколько не смущаясь, заявил парнишка.
«Работать на врагов человечества?» – скривился я.
«У вас таких денег нет».
«Зато мы хорошо торгуемся». Координатор сунул руки в карманы куртки. «А насчет врагов — это все стереотипы. Наше, если так можно выразиться, объединение не ставит перед собой задачи причинения вреда кому бы то ни было. Нам просто нужны гарантии собственной безопасности. Никому, по большому счету, не нужен этот мир.
Да ну.
Точно тебе говорю. По сути, все дело в обычной конкурентной борьбе за энергоресурсы. Парень поднялся с полимера. Одни несут демократию в обмен на нефть. Другие угробили миллионы жизней из-за плодородных земель или золота. А тепло... Тепло точно такой же ресурс, и можешь быть уверен. Если контроль над межпространственными тоннелями получат хранители, вашему миру придется куда хуже. Зря смеешься. Все, что надо нам, это и дальше иметь возможность сливать в приграничье излишки энергии. Мы хотим сохранить статус-кво, не больше и не меньше. А вот наши оппоненты спят и видят, как бы за чужой счет осуществить глобальное потепление. Но если в одном мире потеплеет, что произойдет в другом?
Похолодает. Чувствуя, что именно такого ответа от меня и ждут, все же не стал отмалчиваться я.
Закон сохранения энергии в чистом виде. Усмехнулся и встал с ящика координатора. Заметь, не мы его придумали.
Чего вы от меня хотите?
Опираясь на стену, я медленно поднялся на ноги. И давайте короче, если найдут трупы...
Не найдут, раздраженно мотнул головой парень.
А надо нам, что и всем остальным, ножи.
Почему тогда этот не забрали? Наклонив голову, в которой пульсировали вспышки боли, попытался отдышаться я.
Или вам сразу два надо? Оптом.
В идеале четыре, спокойно заявил парень. Но хватит и двух. Мы готовы предложить тебе 10 тысяч серебром за каждый клинок.
«Сколько?» – ошарашенно переспросил я, на мгновение забыв даже протерзавшую голову боль.
10 тысяч. За каждый клинок. С серебром, с золотом или банкнотами. На твое усмотрение. При условии, что ни хранитель, ни называющий себя хозяином ренегат, не получит в свое распоряжение второй нож».
«Круто!» На какое-то время мне даже захотелось поверить в порядочность собеседника, но врожденная недоверчивость все же взяла верх. 5 минут назад у вас был прекрасный шанс сэкономить 10 тысяч. Объясните мне тупому, почему вы им не воспользовались?
Твой нож немного дефектный.
Это как? Здорово удивился я. Ты ведь знаешь, зачем этот пресловутый первый хранитель создал инструмент в виде ножа? Вновь уселся на полимер координатора. Не ту байку про необходимость жертвоприношения, а как оно было на самом деле?
Да.
Ненадолго задумавшись, решил ответить правду я.
Не нравился мне этот координатор.
Не как человек, не водку же с ним пить в самом деле, а тем, что никак разобраться в нем не получалось. Человек это или нелюдь под человека маскирующаяся, а?
Нет, думаю, все же человек.
Выходит, те самые ортодоксы настолько к условиям вечной стужи приспособились, что вынуждены людей для агентурной работы здесь вербовать? Или им просто чужими руками жар загребать привычней?
Так вот. Этот клинок предназначался высасывать и аккумулировать в себе чужие жизни. Но первый хранитель немного перестарался и получил в итоге то, что получил. И теперь любой, кто попытается работать с помощью одержимого жаждой крови инструмента, очень и очень рискует.
А как же я?
Вероятно, он нашел в тебе родственную душу, усмехнулся парнишка. И если уж первый хранитель не смог взять его под контроль и решил для начала изничтожить себя... Боюсь, для настоящей работы такой нож уже не пригоден.
Работы?
При одновременном использовании двух или более клинков появляется возможность полностью заблокировать созданные первоначальным ритуалом энергетические потоки, а при желании и перехватить контроль над проложенным между мирами тоннелем, или создать новый.
Нож из чертова провала, так понимаю, уже у вас, догадался я.
«Все может быть», — уклонился от прямого ответа координатор.
«Так ты согласен?»
«Скажите уже прямо, чего вы от меня хотите?»
«Принеси нам еще один нож».
«Где я его возьму?»
«Один из клинков хранится где-то в форте. Одним завладел посланник хранителей. Последний у ренегата, но до него тебе не добраться. И вообще, если дорога жизнь, держись от бывшего хранителя подальше».
«Условия оплаты остаются в силе?»
«Да.
Срок до черного полдня. Если не уложишься, цитадель сравняет форт с землей».
«Энергии-то у вас хватит?»
«За нас не беспокойся», — поправил темные очки парень. «И мой тебе совет, избавься от своих подельников. Мы подозреваем, что с ними не все чисто».
«Со всеми?»
«С теми, которые мужского пола».
«Приму к сведению», — кивнул я.
«Такой вопрос. Найду нож, как связаться с вами и какие гарантии моей безопасности опосля? Аванс тоже не помешает».
«Желай мы твоей смерти, навсегда оставили бы в мороженом в глыбу льда. Неужели ты и в самом деле считаешь, будто настолько крут, что пули не берут, и враги сами как мухи дохнут? Сколько раз мы тебя из петли вытаскивали и не сосчитать?»
Поднявшись на ноги, координатор вынул из кармана и метнул в меня сверкнувшую расплавленным серебром звенья в цепочку.
«Как найдешь нож, сами узнаем».
Инстинктивно я выставил вперед руку и, просочившийся сквозь пальцы металл холодным браслетом, охватил левое запястье. Мгновением спустя иглы стужи до костей проморозили предплечье, и от неожиданно резкой вспышки боли голову заволок туман беспамятства.